Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 30 декабря 2020 года. Год заканчивается. Ну и слава Богу. В Москве 13 часов, почти 13 часов 1 минута. Теос продолжает свою работу. У микрофона Алексей Клименко. Я готов начинать Переделкино. И вот сегодня, вот предпоследние дни этого года, хочется как-то, может быть, высветить, что для меня было главное в этом году. И как-то поговорить о надежде, наверное, которая рождественская, безусловно, и которая нам понадобится в году, который идет, и, скажем так, в нем еще больше, наверное, непонятностей, чем было в 2020 году. И вот этот год, если так говорить, ну, скажем так, в сжатой форме, научил меня молиться, научил меня каким-то определенного рода поступкам и учил меня системности. И я больше чем уверен, что многие из нас надеялись, и они верили в чудо, и делали для этого немало вещей. Мы старались не заболеть, или если заболеть, то легко переболеть, старались сохранить веру. Там пасторы старались сохранить церкви, кто-то старался сохранить семью, кто-то ресурсы и достаток. Вот, кто-то пытался сохранить жизнь близких, у кого-то это не получилось, и вот поэтому я говорю, что для меня это молитва, да, это такая вот живая обращенность к Богу, это определенного рода поступки, такие очень такие серьезные поступки, и это системные решения, потому что вот этот год 20-й показал, что при сложностях, которые могут наступить очень просто, одного чуда мало, нужны системные решения, если так можно сказать. Вот. И чтобы так не усложнять, да, давайте мы откроем Бытие, 15 главу, замечательная глава, где Господь призывает Авраама посмотреть на звезды. И вот откуда мы возьмем рождественскую надежду, скажем так, из необычного места, потому что здесь Бог призывает Авраама выйти и посмотреть на звезды и обещает ему потомство, обещает ему ребенка. Ну вот как в Рождество, только немножко не Рождество. Я благодарю, друзья, вас за то, что оставались с нами, поддерживали Теос. Я напомню, что сейчас это делать очень легко, даже можно предметно поддерживать, например, давать на Переделкино или там на 100 вопросов атеиста, ну, я не знаю, или что там, разговоры о семье, какие передачи вам нравятся. Вот, то есть даже в этом Тео становится лучше. И, в общем-то, я говорил общине, что это такой год, где ценность, конечно, сообщества, ценность людей была подчеркнута, ну, такой жирный-жирный, такой линии подчеркивающей, и много-много восклицательных знаков, потому что именно совместность, когда ощущаешь, что ты не один против всего того, что происходит, это, конечно, удивительное состояние. И я очень много молился, конечно, и думал о тех людей, которые, к сожалению, выходят или пришлось стоять в этом году против всех его вызовов, разнообразных вызовов в одиночку. Я каждое утро, когда гулял, молился о чуде. Вот, я молился о божественных обетованиях, я молился о приобретении какого-то опыта. Мы говорили об этом много. Ну и вот сегодня хотелось бы тоже поговорить, потому что, ну вот, знаете, для меня, вот если так суммировать этот год, так, его такую тяжелую часть, да, это приговор некий, некоторое ограничение, да, вот изоляция. И когда нас ограничивают, когда нас приговаривают, когда нам нужно сворачивать деятельность, когда мы встречаемся с ограничениями, которыми мы ничего, на первый взгляд, сделать не можем, Нам нужна вот эта мудрость, которую Бог, или урок мудрости, который Бог преподал Аврааму. Более того, я очень вам рекомендую это делать. Сам делаю. Смотреть на звезды. Можно это делать утром, да, смотреть на небо, когда вы встаете, потому что в 7 утра еще темно. Можно вечером, потому что уже в 6 вечера темно. Вот у меня прямо над балконом висит луна, это очень удобно, видны звезды. И мы помним, что в 14 главе Авраам отвоевал Лота, своего племянника. И после этого самопожертвования Бог обратился к нему и сказал: «Не бойся, Авраам, я твой щит, и награда твоя весьма велика». На что Авраам сказал: «О, владыка Господь, ну что ты можешь мне дать, когда самая такая предельная моя надежда, мое желание не удовлетворено, да, у меня нет наследника. Все мое имущество унаследует Элизер из Дамаска. Ты не дал мне детей, и слуга дома моего станет наследником». То есть Авраам говорит: «У меня нет будущего на самом деле». И в ответ Бог не стал сильно спорить, он попросил Авраама сделать удивительное дело. Бог вывел Авраама наружу, это 5 стих, и сказал: «Взгляни на небеса и сосчитай звезды, если можешь их сосчитать». И сказал ему: «Таким будет твое потомство». И это очень интересно, потому что Авраам, конечно же, ур-халдейская цивилизация на тот момент времени была одна из самых продвинутых цивилизаций. У них были двухэтажные дома, алфавит, гороскопы, то есть такой научный центр был своего рода, там Силиконовая долина, по-нашему, там, я не знаю, Сколково и Академия наук, все вместе взятое, да? И Бог говорит ему: «Взгляни-ка на небо и сосчитай звезды». И вот это слово «взгляни», оно очень интересное. Это слово «набет», что означает «посмотри сверху вниз». Это очень важно, потому что цивилизация, в которой находился Авраам, они составляли, ну, по-нашему говорят сегодня, гороскопы, да, и карты, гороскопы, которые определяли, в общем-то, судьбу человека. И Мидраш говорит, что Авраам был знатоком астрологии, то есть наук своего времени. И Авраам сказал Богу, что я тщательно все исследовал, вот настолько, насколько я понимаю сейчас Вселенную, реальность, человеческую жизнь, да, вот мы бы сказали, социум, законы репродукции, медицину, ну, то есть по всем показателям я исследовал все. И в соответствии со звездам, с естественным течением вещей, с законами природы, ну, у меня не может быть ребенка, у меня не может быть будущего. И в ответ на это Бог вывел Авраама за пределы звезд, да, он вознес его выше них и дал посмотреть на звезды сверху. То есть Бог в каком-то смысле превознес Авраама над ограниченностями того понимания реальности, которое у него было. Даже больше мы знаем, что имя Авраама изменится и даст ему новое понимание реальности, потому что Бог впишет букву центральную своего имени в имя Авраама, чтобы он навсегда знал, что его судьба навеки переплетена с путями Божьими. И мораль той басни или этой части Священного Писания, она потрясающая. И Бог говорит ему: «Да, ты все правильно рассчитал. По земным законам, по звездам, которые вас приговаривают, по законам природы, ты ничего не можешь сделать, но я подниму тебя над этим. Ты посмотришь на это с небесной точки зрения, с точки зрения моего величия, потому что я существую, я выше звезд. Есть божественное провидение, есть божественное предназначение, которое изменяет ход вещей». И это был удивительный урок, да, который, на мой взгляд, в Рождество попадает замечательно, потому что здесь есть и звезда вот эта, и звезды, ну, предельная звезда, наверное, присутствие Божьего, да, Божьего величия, сам Бог, да, звезда, которая восходит на небосводе Авраама, и Авраам понимает, что не все так ограничено, как иногда, кажется. И, наверное, в этот год каждый из нас делал для себя такие маленькие открытия, что посреди вот этих приговоров там ковида, приговоров там безработицы, приговоров страхов, там ожидания конца света, да, все-таки вот начинает сиять звезда божественного величия. И в этом во всем мы понимаем, насколько, в общем-то, ограничено то, что очень важно на Земле, ограничено именно перед лицом Господним. И здесь, видите, есть несколько вещей, о которых я хочу сегодня поговорить. Что первое – это молитва, да, как чувствование Бога, как слышание Его, как понимание Его величия, как получение какого-то знака или обетования, которое снимает ограничение, с которым мы столкнулись. Это может быть внутреннее ограничение, это может быть социальное ограничение, психологическое ограничение, духовное ограничение, как хотите. Но вот именно молитва как переживание величия Божие или присутствие Божие, которое с нас снимает ограничение. Почему я об этом говорю? Потому что этот год я не один раз ловил себя на мысли, что я не хочу публично молиться с людьми. Почему? Потому что молитва превращается в какое-то общение с проблемами. И, в общем-то, с воскресной школы учат молиться, да, вот по пяти пальцам. Или что самое главное в молитве? Первое, мы признаем божественное величие. Потому что если божественное величие не признано, то мы начинаем общаться с проблемами, которые больше Бога, а не больше нас, и это что-то такое, что обременяет, а не снимает ограничения. Поэтому вот я вспоминал эти простые правила, и мы много в церкви вообще не об этом говорили. Я писал всякие молитвенные рассылки, чтобы напомнить снова и снова об этом, что общение должно быть не с проблемами, не вокруг проблем, а именно вот как Бог Авраам, он говорит: «Выйди, смотри на эти звезды, насколько они прекрасны, насколько признай тот факт, что вся твоя жизнь, в общем-то, по ним устроена, а теперь посмотри на них сверху вниз». И мне кажется, что это основная функция молитвы, это основное благословение молитвы, когда мы можем посмотреть на свою жизнь сверху вниз. Мне в этом отношении 72-й псалом нравится, когда псалмопевец начинает, что «я был как скот перед тобой, я не мог понять вообще, что происходит на земле, это выводило меня из себя, я не мог тебе поклоняться», потому что, судя по всему, это был левит, и он на богослужении там приходил в таком состоянии, но вдруг Господь открыл ему вечные судьбы, свои пути, и он, псалмопевец, меняет свою перспективу, меняет свою точку зрения, и он говорит, что ты руководишь меня советом для того, чтобы потом принять в славу свою. То есть происходит вот этот очень важный молитвенный переворот или, скажем так, разворот. Потому что когда мы сталкиваемся с какими-то сложными ситуациями, со злом, с грехами, с болезнями, мы сразу вокруг них сворачиваемся в клубочек такой. И мне кажется, что вот наш мир, он из таких клубков состоит. Там клубок моих каких-то эгоистичных желаний, клубок моих потребностей, клубок моих там болезней, клубок моих страхов, клубок социальных страхов, клубок страхов как верующего, да, и у нас клубок в клубке и еще больший клубок. И в этом смысле молитва – это как такое вот распрямление, да, распрямление из этого клубка, чтобы мы не были вот так вот зациклены сами на себе, да, вот на каком-то таком внутреннем своем центре или страхе, или переживании. И что это дает нам возможность сделать? Совершить поступок. Вы знаете, если говорить о каких-то вот поступках настоящих, ну вот как Авраам, да, выйди из земли родства твоего, или здесь живи так, потому что у тебя будет сын, да. Поступок – это что-то особенное, чего мы раньше не делали в силу ограничений, который дает нам возможность это ограничение снять, ну или, как говорят там, ну там тот же самый Сергей Сергеевич Аверинцев наш, подняться над данностью или над природой. Что это означает? Ну, это означает, что если человек просто живет, он никаких усилий в себя не вкладывает, он не воспитывает себя, он не образовывается, он не становится лучше, да, он как бы движется, как и движется природа. Второй закон термодинамики распада, ну, мы становимся только хуже и хуже, ворчливее и ворчливее. Если начать делать какие-то такие вот системные поступки, по-настоящему поступки, вкладывания в свое доброе, светлое и чистое, мы поднимаемся над этой ограниченностью, мы поднимаемся над такими вот земными судьбами. И в этом смысле поведение библейских героев – это всегда поступок. В каком смысле? В том смысле, что Бог ему дает какой-то знак, какое-то обетование, какой-то намек, какую-то подсказку, какое-то призвание. И на основании этого призвания библейский герой начинает поступать определенным образом. Но это не просто какое-то дело, да, вот ходить на работу. Нет. Это уже быть отцом многих народов. Если раньше он был скотовод, Авраам, у него были стада, стада были большие, он был богатым человеком. Это одно. Все люди так жили. Но потом он стал не просто скотоводом, а отцом множества народов, когда у него в таком возрасте вообще никого и ничего не было. Вот это, друзья мои, поступок. И, наверное, у каждого из нас были возможности в этот год совершить подобного рода поступки, когда, опираясь на Бога, опираясь на Его откровение, опираясь на какой-то внутренний такой вот импульс, опираясь на что-то доброе, светлое, чистое, мы, может быть, по внешнему и совершали те же самые дела, но они качественно были другие. Они были связаны с какой-то нашей глубиной, с каким-то божественным призванием, с каким-то обетованием. Вот я уже говорил о том, что у меня происходило и во время учебы, когда я получил вот этот удивительный знак, что за моим столом сидел доктор, который имел специализацию лечения моей зубной боли. Потом, когда на причастие на Пасху Бог дал мне прям вот внутреннюю уверенность, которая все мои страхи рассеяла, что я не заболею, со мной ничего не будет посреди вот этой эпидемии. Ну и, в общем-то, до сегодняшнего дня я не заболевал, друзья. Вот, что-то такое, да, когда вы живете, но вы живете уже не просто как Алексей там или еще что-то, а вы живете как Алексей, у которого есть обетование. Как там Мария, которая сказала, что величит душа моя Господа, потому что Бог облагодетельствовал меня. И вот это тоже еще один такой рождественский мотив. Там у нас есть Псалом 102, Псалом 138, где Давид говорит, что велики дела Божии, и душа моя вполне сознает это. И вот в этом осознании божественных дел, божественного призвания, божественного обетования мы можем начинать жить по-другому, друзья. Почему? Потому что, ну вот я, например, решал самый простой вопрос, как не заболеть, да? И я понимаю, что молиться надо, я молился о том, чтобы не заболеть, но ведь мы же понимаем, что это не так все просто, нужно системное решение. Нужно измерить состояние здоровья, нужно понять причину, что делает мое здоровье слабее, как я могу его увеличить, ну и как изменить питание, как добавить какие-то аэробные нагрузки. Но ну, мы дошли до того, что в том числе и собаку купили, чтобы и было веселее, и эмоциональный фон был поднят, и гулять надо было с ней, и играть надо с ней. То есть, понимаете, как заморочились. И вот про это я и говорю, что время, в которое мы живем, вот год уходящий научил меня молиться, научил меня каким-то поступкам очень важным, таким вот глубоким, потому что каждый раз выходишь из дома и принимаешь решение, насколько это ценно. Стоит ли, да, поход мой из дома, езда на общественном транспорте, приход в какое-то собрание, контакт с другими людьми, того риска, что я заболею. Да, и вот тут сама жизнь учила нас взвешивать цену и ценность, соизмерять последствия, если так можно сказать. Но это и прекрасно, друзья, потому что если раньше, ну, я столько не думал, может быть, об этом, то в этот год я действительно думал об этом. Ну и вот системный подход – это такое планомерное, сознательное, да, построение своей жизни, потому что ведь какое самое большое чудо, самое желанное чудо, которое должно произойти в нашей жизни? Это, в общем-то, осмысленная, значимая для нас благочестивая жизнь, в которой нам не нужны чудеса, в которой чудеса присутствуют, но, знаете, они уже не решение каких-то глубинных проблем и ответ на наше бессилие, а это что-то такое, что рождается в партнерстве с Богом. Это когда мы уже вместе с Богом, беря какую-то ответственность за часть Царствия Небесной в своей жизни, молимся и творим какие-то добрые дела, которые становятся чудесными для других. Ну вот, я могу сказать, по нашей общине, сколько людей выздоровело по нашим молитвам, скольким людям мы благодаря верности церкви оказали финансовую помощь. Мы собрали там больше 400 тысяч на защиту врачам, когда эпидемия только начиналась, и мало кто понимал, что нужно сделать. Я вот так вот внутренне, как-то Бог мне положил на сердце заботиться о врачах, потому что я понимал, если не будет врачей, не будет никого лечить, в общем-то, нас будет некому. И если уж кого-то спасать, надо прежде всего спасать врачей. И знаете, это удивительно, когда мы доживаемся до того, что нам не нужны чудеса, у нас все есть, у нас все на месте, у нас внутри все на месте. У нас в нашей семье все на месте, у нас с ресурсами все на месте, мы не подвергаем себя опасности, у нас в общине, в общем-то, все на месте, мы понимаем все божественные пути в нашей жизни на месте. И это, в общем-то, потрясающая такая реальность, в которой мы начинаем с вами жить. Но начинается все всегда вот с этой «выйди и посмотри на звезды». Может быть, сегодня вы проживаете такой момент, когда вот все то, что вы знаете, говорит вам, что у вас ничего не получится. Может быть, весь ваш жизненный опыт говорит, что у вас ничего не получится. И в этом смысле молитва, как вот смотрение на звезды, как выглядывание в ограничения. Мы еще почитаем сегодня, я надеюсь, Софонию, третью главу. Мне очень нравится эта глава с 15 стиха особенно, где Бог говорит: «Я сниму с тебя твой приговор». Это прям такие драгоценные слова. И вот у меня вся жизнь прошла, знаете, под этим мотивом, потому что я сам себя приговаривал, мои поступки меня приговаривали, последствия моих поступков меня приговаривали, люди приговаривали, учителя приговаривали, там, милиционеры приговаривали, церковные там руководители приговаривали. Церковные верующие, которые, конечно же, желали мне блага и спасения души, меня приговаривали. Но Господь медленно, но верно эти все приговоры отменял. И вот хочется, знаете, вот оставить и в себе на следующий год, и вам, друзья, вот эту жажду молитвы, как снятие приговора. Жажду молитвы или плод молитвы, как отмена каких-то ограничений, которые мы на себя навешали или на нас кто-то навешал. Знаете, как говорят, что вера в ограничения производит ограниченных людей. И в этом смысле я думаю, что, знаете, вот наше понимание веры, оно тут ключевым образом меняется, потому что мы не просто молимся, чтобы нас там Кондратия не хватило, чтобы не заболеть, чтобы плохого с нами не случилось. Нет. Мы учимся жить так, чтобы этого с нами не случилось. Мы молимся уже о том, чтобы осуществить тот путь, который Бог нам предназначил, да? Чтобы быть Его партнерами, чтобы войти вот во всю полноту нашей светлости. И чем больше вот чудес таких с нами случается, снятие приговоров, тем больше появляется жажда и возможность какой-то системной работой заниматься. Почему? Потому что когда мы живем во время, когда все меняется и нет никакой стабильности, и как-то по большому счету от нас не зависит, с нами психологически происходит такой вот, знаете, нам выносят приговор. И приговор этот заключается вот в чем, что от моих действий ничего не зависит. Что делай раз, делай два, совсем не значит, что будет три. И вот мы это по работе с травмой очень часто на это смотрим, потому что есть кирпичи безопасности, из которых состоит человеческая жизнь, там физическая безопасность, эмоциональная безопасность. Вот. И эта пирамида заканчивается тем, что внутренняя уверенность у человека появляется, что от него что-то зависит, и его жизнь предсказуема. Это очень важно. И вот время, в которое мы живем, оно выбивает из нас эту уверенность. И может быть, в 2020 году, это самый большой дар, который мы получили, потому что, возгордившись, может быть, оторвавшись от корней, нам нужно увидеть свою ограниченность. Что действительно Иисус имел в виду то, что Он говорил: «Без меня не можете делать ничего». И мы, такие вот гордые люди, маленьким вирусом быстро были возвращены в реальность того, что мы не понимаем, что происходит, и у нас слишком много фантазий, которые нам мешают. Но, с другой стороны, тот же самый Господь, Он дает нам обетование, Он дает нам возможность разговаривать с тобой, с собой, Он дает нам возможность смотреть на реальность с Его перспективы. И мы, как Авраам, выходим и смотрим на звезды. Мы выходим и смотрим на того, кто больше звезд. Мы выходим и смотрим на того, кто живет в нашем сердце, кто является нашим ресурсом, кто дает нам все необходимое для жизни и благочестия, кто живет и имеет святилище в нашем сердце. Вот почему я так люблю Нувана, потому что он много говорит вот именно о молитве и о поступке, который рождается из вот этого единения с Богом. Ну вот Терстегена, да, о котором мы уже второй год говорим, о внутренней вот этой жизни сознательной, системного подхода. И знаете, чем больше вот этих чудес с нами происходит, чем больше мы начинаем чувствовать свою светлость, чем больше мы начинаем чувствовать божественное водительство, чем больше мы начинаем чувствовать, что то, что Бог обещал, это все по-настоящему, это не шутки какие-то, тем больше нам хочется, знаете, какой-то последовательности в том, что вокруг нас происходит. И вот эта уверенность в чудесах дает нам уверенность и дает нам понимание, как это делать системно. Потому что проблема заключается в том, что у человека нет переживаний духовных, нет опыта получения обетований. И он пытается строить некую систему своими силами без какой-то внутренней уверенности, что Бог на его стороне. Он много старается, но на этом все религиозные системы, в общем-то, они похожи на морально-нравственных качествах. Это прекрасно, это замечательно, просто в этом очень мало жизни, и в этом прежде всего есть ограничение нас самих, нашей умности, нашей разумности, нашей харизмы, наших там каких-то даров. А вот если говорить вот об этом импульсе, да, который дает живая молитва, тут мы понимаем, что в общем-то от нас вообще зависит только одно – не закрываться, открываться, снова и снова делать то, что помогает нам войти в присутствие Бога и Ему на нас светить, влиять, Ему нам показывать звезды и снимать ограничения. Хочу вам такой случай очень интересный прочитать, который, ну, вот характеризует, наверное, и сделает более понятным то, о чем я говорю, если вдруг это непонятно. Доктор Марк был известным специалистом в области онкологии. Однажды он собирался на очень важную конференцию в другой город, где его должны были наградить премией в области медицинских исследований. Он очень волновался, так как на этой конференции должны были оценить его многолетние труды. Однако через 2 часа после того, как самолет взлетел, произошла аварийная посадка в ближайшем аэропорту из-за какой-то технической неполадки. Доктор боялся не успеть, поэтому арендовал машину и поехал сам в город, где должна была проходить конференция. Однако вскоре после того, как он выехал, погода испортилась и начался сильный шторм. Из-за сильного дождя он не туда свернул и заблудился. После 2 часов безрезультатной езды он понял, что пропал. Он чувствовал себя голодным и ужасно уставшим, поэтому решил поискать, где бы остановиться. Через некоторое время он, наконец, наткнулся на маленький дряхлый дом. Отчаявшись, он вышел из машины и постучал в дверь. Дверь открыла красивая женщина. Он объяснился и попросил ее воспользоваться телефоном. Однако женщина сказала ему, что у нее нет телефона, но он может зайти и подождать, пока погода не улучшится. Голодный, мокрый и уставший врач принял ее любезное предложение и вошел. Дама дала ему горячий чай и поесть. Она сказала, что доктор может присоединиться к ее молитве. Но доктор Марк улыбнулся и сказал, что он верит только в трудолюбие, и отказался. Сидя за столом и попивая чай, доктор наблюдал за женщиной в тусклом свете свечей, как она молилась рядом с детской кроваткой. Врач понимал, что женщина нуждается в помощи, поэтому, когда она закончила молиться, то спросил ее, чего именно она хочет от Бога, и неужели она думает, что Бог когда-нибудь услышит ее мольбы. А потом он спросил о маленьком ребенке в кроватке, возле которого она молилась. Женщина грустно улыбнулась и сказала, что ребенок в кроватке – это ее сын, который страдает от редкого типа рака, и есть только один врач, его зовут Марк, который может излечить его, но у нее нет денег, чтобы позволить себе его. Кроме того, доктор Марк живет в другом городе. Она сказала, что Бог до сих пор не ответил на ее молитву, но она знает, что Он поможет ей и ничего не сломит ее веру. Ошарашенный и потерявший дар речи, доктор Марк расплакался. Он прошептал «Бог велик» и вспомнил все, что с ним сегодня произошло. Неисправность в самолете, проливной дождь, из-за которого он сбился с пути. И все это произошло, потому что Бог не просто ответил на ее молитву, но и дал ему шанс выйти из материального мира и помочь бедным, несчастным людям, у которых нет ничего, кроме молитвы. Это удивительная история, друзья, да, вот когда один человек молится, а другой больше ни во что не верит, но хочет своими замечательными усилиями изменить этот мир и помогать людям. И как вот происходящее порой с нами, да, какая-то странная череда событий, которые хорошие-то назвать-то нельзя, да, которые часто, ну, как-то больше расстраивают, потому что меня очень расстраивает, когда я теряю время. Меня очень расстраивает, когда я не могу делать то, что я хочу делать. Вот вчера я не мог загрузить Айви, и меня это очень расстраивало, я ругался, потому что я не понимаю, как в 21 веке что-то может не работать. И вот это удивительная история, которая и ответила на молитву женщины, и дала веру доктору, который больше ни во что не верил. Знаете, это удивительно, когда так происходит. Ну и чтобы это не было так оторвано от жизни, у меня много историй таких было. Ну там вот ту, которую я чаще всего вспоминаю, когда я ехал на конференцию в Будапешт, меня ссадили с поезда по ошибке. Я вообще не знал, зачем я был сажен с поезда. И вечером уже, садясь на поезд обратно, я говорил придорожном кафе с человеком, который хотел на свой день рождения покончить жизнь самоубийством, я свидетельствовал ему о Христе. Вы знаете, вот это тот опыт, который я помню уже сколько прошло лет, больше 20 лет, но я его помню, этот опыт для меня такой знаковый, изменивший мою жизнь опыт. Я не знаю, что было бы там на конференции, я уверен, что она была бы прекрасная, но вот эти события помогли мне во многом по-другому смотреть на то, что происходит. У меня есть друг, я не скажу, как его зовут. Вот он живет в России, он переболел ковидом. И восстанавливаясь после ковида и после некоторых других очень тяжелых вещей, о которых я не буду говорить, Бог дал ему возможность влиять на людей. И он сам переживает горе. Он сам, переживая проблемы со здоровьем, сначала разговаривал с врачом, лечащим его, и свидетельствовал ему о Христе. Это было очень важно для моего друга, что даже в таких обстоятельствах, даже в таком внутреннем состоянии, даже вот в таких непонятках Бог использует его. А потом он был у психолога, и психолог начал ему рассказывать о том, как карма там влияет на жизнь, как нужно там не оскверняться там и защищаться от болезней. Но он сказал, я священник, и в конце их беседы психолог плакал и спрашивал его советов про жизнь, понимаете, и про веру, и про Бога. И когда с вами в таких вот сложных ситуациях происходит нечто подобное, да, вот эти Божьи встречи и чудеса дают нам по-другому посмотреть на себя. дает по-другому нам посмотреть на наши дары, таланты, сильные стороны, на наши возможности, дает возможность посмотреть, ну, по-другому вообще на всю жизнь и увидеть в ней, наверное, самое прекрасное, чего мы очень долго не можем видеть, это божественное водительство. Я очень молюсь о том, чтобы мы, как верующие люди, все больше и больше верили в это божественное водительство, потому что вот на моей жизни, да, вот религиозной уже сколько, около, да, 28 лет она у меня продолжается. Я могу вам сказать одно, что ключевым, наверное, признаком подлинно верующего человека является смирение, ну, в высшем смысле этого слова, как глубинная уверенность в божественном водительстве. Эти люди практически не реагируют вот на поломку самолета, задержку, дождь, потерю дороги, оказывание там Бог знает где, Бог знает в каком состоянии. Потому что они понимают, это вот тот путь, который Всевышним ведет их сейчас, и значит, это очень важно. И все, что они делают, скажем так, в другое время, они максимально раскрывают себя для Бога, чтобы Он показывал им звезды, снимал их ограничения и давал им глубокую веру вообще. Давал им возможность активировать, как сегодня говорят, да, свои дары, свои возможности. И это приводит к такой вот системной работе. Поэтому, друзья, вот я начал с этого, я хочу, так сказать, первый итог подвести, да, что этот уходящий год учил меня молитве, он учил меня каким-то поступкам очень глубинным, и он учил системности. Потому что молитва, она снимает ограничения, она просветляет наши очи, как вот Давид в 12-м псалме пишет: «Просветли очи мои, чтобы я не уподобился тем, кто сходит в могилу». Это прямо замечательные слова. И вот в такой реальности, в которой мы находимся, когда нам постоянно свет выключают, да? Я не читаю газеты, я не смотрю новости, я стараюсь даже в интернете мало что читать. Из того, что я не могу контролировать, не могу оценить, например, и, ну, напрямую не влияет на мою жизнь. Потому что это бесполезно, это просто один большой выключатель, который забирает и психологический, и физический свет. Но я много молюсь. И я вернулся к практике, там, своим постам раз в неделю, хотя иногда у меня не получается поститься. Даже такие хорошие вещи, знаете, они как-то надоедают или теряют какую-то свою внутреннюю остроту. Но вот сегодня я говорю, мы не будем поститься вообще не потому, что, ну, Новый год, как-то праздники. Лучше радоваться в празднике. И вот эта освобожденность от ограничений дает нам возможность совершить поступок. И чем больше мы таких поступков совершаем, тем мы приходим к таким системным осознаниям, что хочется, ну, как-то по-настоящему становиться партнером с Богом и делать какие-то духовные дела хорошо. Вот знаете, этот год показал, я очень хотел стать врачом. Ну, прям вот хотелось, да, вот если бы можно было зажить по-другому, я бы стал и верующим, и врачом. Потому что вот такого сбоя в системе здравоохранения и такой потребности в каких-то таких вот человеколюбивых, честных, каких-то профессиональных врачах, как в наше время, ну, давно не требовалось. И в этом смысле я понимаю, почему в истории церкви так много миссионеров, да, было врачами, были учителями, потому что это люди, которые качественным образом меняли человеческую жизнь и снимали с нее ограничения, либо образованием, либо увеличением качества жизни. Вот, но я понял, что я не могу стать врачом уже, вот, либо таким фельдшером каким-нибудь могу стать. Но я могу стать врачом человеческих душ, и поэтому учусь, и поэтому оттачиваю там свои навыки и системно работаю над тем, чтобы становиться профессионалом в своем деле помощи людям. Ну и в заключение у нас остается 10 минут. Хочется прочитать все-таки симфонию. Я буду читать и прямо сразу комментировать. Это удивительный текст, третья глава. Она, в общем-то, вся прекрасна, но мне хочется с 14 стиха. «Пой, дочь Сиона, восклицай, Израиль, веселись и радуйся от всего сердца, дочь Иерусалима». Почему? 15 стих. «Господь отменил твой приговор, и даже больше, Он не просто приговор отменил, Он прогнал твоего врага», то есть тех, кто эти приговоры выдает. И это большая такая вот надежда, да, вот в нашем молитвенном общении, в нашей духовной жизни, что Бог не просто, знаете, будет снимать какие-то плохие вещи, которые враг в нашу жизнь приносит. Он будет убирать этих врагов. Для кого-то это приобретение новых друзей, для кого-то это переход в более качественную, экологичную какую-то систему социальную, для кого-то это изменение того, что мы потребляем в информационном, там, интернет-поле, ну, по-разному. Но вот мне нравится, что Бог не просто отменил приговор, Он еще прогнал врага. И дальше Сафония пишет: «С тобой, Господь, царь Израиля, не будешь больше бояться беды». И вот это вот, наверное, такое состояние, которое верующие должны транслировать, ну и нам лучше транслировать вот, в социальную реальность. Отсутствие страха, да, вот мы не просто говорим, что любовь изгоняет всякий страх, но мы присутствуем в общественной жизни, да, ходим по тем же самым улицам, там переживаем и бережем свое здоровье от вируса, но мы не боимся, потому что имеем надежду, что Господь действительно с нами. И вот в 16 стихе, да, «Не бойся, Сион, пусть твои руки не ослабевают». И когда у нас нет страха, когда у нас есть уверенность в том, что Бог отменяет наш приговор и дает нам силы, что у нас появляется? У нас появляется сила в руках творить, желать, делать. И вот это прямо прискорбно, что чем больше человек в церкви порой бывает, тем меньше у него остается сил. Знаете, такие вот знатоки жизни. Но в этом открывается просто наша, знаете, еще неосвещенность. Ведь в чем суть неосвещенности? В том, что наши способности нам же и мешают. Там, наш ум, если раньше у нас его не было, мы многого не понимали, по-детски верили, всему радовались, много ожидали, то вдруг раз выросли, начали много понимать. И вот это понимание жизни, понимание, как она устроена, понимание сложности перестроения там, самого человека, да, становится нашим врагом, становится нашим бременем. И вот по мере нашего внутреннего освобождения, да, наши сильные качества, стороны, там, понимание жизни, определенное положение, наш ум, наша духовная проницательность, наш духовный опыт перестают быть проблемой, становится он ресурсом, он не работает против нас. И дальше вот прямо такая, знаете, удивительный стих 17. «Господь с тобою, твой Бог, могучий воин, который силен тебя спасать. Он о тебе возрадуется с любовью, любовью тебя успокоит и о тебе будет с песнями ликовать». И знаете, это удивительно, что Сафония пишет эти слова людям, которые ожидают наказания божественного гнева. Он говорит: «Друзья, если вы повернетесь к Богу, если вы откроете свое сердце, если вы будете его искать, вы найдете кого? Могучего воина, который может вас спасать от беды, может снимать приговор, может прогонять врага. Он сильнее греха, он сильнее страха, он сильнее обстоятельств, и он радуется лично вам, с любовью вас утешит, успокоит, он с песнями о вас поет». Представляете, вот если переживать это молитвенно, что будет с нашим представлением о самом себе? И тут психологизмы меркнут, потому что это духовная реальность. И смотрите в 18 стихе. «От тоскующих по праздничным дням я отведу печаль, которая для вас как позор и бремя. В то время я накажу всех, кто тебя притеснял. Я хромое спасу, соберу изгнанников, наделю их славой и честью во всех краях, где они были бесславны». Это удивительный образ, да, вот уже такой новогодний образ. Потому что, ну, откуда берется новое, да? Новое берется, когда Божья любовь отвоевывает у проклятия, у разрушенности, у греха, у лукавого новые пространства, части какие-то нашей личности. Вот откуда качественно новое на самом деле появляется. Это те слова, которые говорил Иисус: «Да, Дух Господень на мне, чтобы благовествовать мир, благословенный юбилейный год, освобождение пленников, исцеление их, возвращение утерянного. Да? И вот в этом и суть, наверное, новизны и нашей веры, и наших таких вот поступков против ограничений, что мы отвоевываем у греха, у Бога, у безнадеги какой-то, у темноты части своей жизни. Их становится больше. И там, где мы были в бесславии, мы получаем славу и честь. Это прям удивительный образ. И смотрите, как интересно. В то время я соберу вас, 20 стих, и я приведу вас домой. Я наделю вас честью и славой среди всех народов земли. На ваших же глазах я верну вам благополучие, говорит Господь. Мы знаем, что в Евангелии от Иоанна Иисус говорил в 14, 16 главе, в 15 главе, что Отец, и Он сотворит дом в нашем сердце. И, в общем-то, вся духовная жизнь – это и есть забота об этом духовном доме. Я соберу вас и приведу вас домой, да, чтобы мы, знаете, вот в своем христианстве не боялись Бога, как какого-то захватчика, как какого-то, я не знаю, надзирателя, а мы понимали, что, в общем-то, в Его присутствии наш дом, наш домик, наше безопасное место, наше место покоя, место исцеления, место восстановления, место, вот, из которого, из безопасности и возвышенности и величия, которого мы смотрим на те вещи, которые нас ограничивают. И вот Бог говорит, я приведу вас домой. Я очень хочу, чтобы вот в вашем сердце был дом для Бога, и вы были там. И на ваших же глазах я верну вам благополучие, говорит Господь. Знаете, вот на ваших же глазах. Это очень замечательные слова, что это будет не когда-то там, когда мы умрем и придем на небеса. Это будет именно на наших глазах, в течение нашей жизни. И это прекрасно на самом деле, да, вот. Потому что Иов об этом говорил, да, вот в 40-й, в 46-й главе, по-моему, в 5-м стихе, в 42-й главе, там 46-й нет, в 42-й главе, в 5-м стихе Иов говорит: «Я только слышал о тебе, а теперь глаза мои видят тебя». То есть его такое сложное время потерь привело к тому, что то, о чем он раньше только слышал, он увидел, он ощутил. Давид в 15-м псалме, это такой пасхальный еще псалом, да, говорит: «Я всегда видел Господа перед собой, Он по правую руку от меня не поколеблюсь, поэтому веселится сердце мое, радуется язык мой, и даже тело мое будет жить надеждою». Я не знаю, было ли у вас когда-нибудь, наверное, было и по много раз, и я больше чем уверен, что в этот год особенно, потому что, мне кажется, когда обстоятельства сложнее, то и Бог проявляет себя активнее. Что мы видели перед собой Бога, и это видение, это понимание нашего единения, нашей близости давало совершенно другой настрой на самом деле. Совершенно другой настрой. И вот с такой, знаете, рождественской уверенностью, с таким смотрением на звезды, хочется подвести итог этому году и обратиться в Новый год и просить у Бога мудрости учить нас молиться, учиться чувствовать Его, учиться слышать Его, учиться видеть Его знаки и принимать Его Слово, которое снимает ограничения. Ограничения, которые наложены не Богом, а всем, чем угодно и кем угодно, кроме Него. Помните, как Бог сказал Адаму в Эдемском саду: «Кто сказал это тебе?» Вы знаете, там много таких вопросов. «Адам, где ты?» Вот, «А правда ли сказал Бог?» Да, говорил лукавый. Там в Эдемском саду таки много задавалось глубинных таких вопросов. И вот Бог спрашивал Адама: «Кто тебе это сказал?» И вот молитва помогает нам услышать вот эти живые слова, которые снимают ограничения. Она дает нам чувствовать Бога, она дает нам чувствовать себя, чтобы совершать поступки, да, поступки, которые рождают чудеса, чудеса, в которых нуждаемся мы, чудеса и добро, в которые нуждаются наши близкие люди, чудеса, которые по-другому учат нас смотреть на реальность и Чудо, знаете, это не цель, это средство. Потому что Бог творит в нашей жизни чудеса, чтобы привести нас к такой жизни, к такому осознанию реальности, к такому внутренней обращенности к Нему, что, в общем-то, чудеса не будут нужны, потому что наша вся жизнь – это будет чудо. Чудо общения с Ним, чудо жизни поистине, чудо послушания, чудо надежды, чудо творения каких-то замечательных, добрых и светлых дел, и будет очень много плодов нашего партнерства с Богом, чего я вам желаю, друзья, в 2021 году, чтобы он был такой плодоносный Бог чудес вашего партнерства с Богом. Спасибо вам за внимание. Спасибо, что были со мной целый год. И с Теосом благослови вас Господь. Всего доброго.